Мы не договаривались ни о чем с Александром Юрьевичем. Беседовать, говорить, но тем не менее, вот как-то у меня примерно тоже на ту же тему будет, но не совсем на ту же, но все-таки близко к тому же. У меня будет звучать слово «глубина» очень часто. И будет еще даже такая вещь звучать, которая вот последняя глубина. Дно это или не дно это, последняя глубина. Вот немножко попробую порассуждать. И порассуждать даже не об этом, а вот сейчас вы поймете, о чем. Мы, под «мы» я имею в виду не нас, а под «мы» я имею в виду просто люди. Мы люди. Мы постоянно вот находимся в каких-то размышлениях. У нас есть какие-то концепции, представления, проблемы нашей жизни. Мы в течение этой жизни, которая идет у нас в сознании, что-то мы принимаем, что-то не принимаем. И вот, а теперь давайте спросим себя, а чего все стоит? И стоит ли вообще что-либо? Нам будет очень трудно ответить на этот вопрос, потому что какие-то наши представления и познания кажутся нам важными, другие неважными. Но у человека, который находится, он проходит на последнюю тропу жизни, ему осталось жить мало. Допустим, это там солдат, который идет в атаку, или это человек, которому его жизнь кончается. Вот тогда, когда он смотрит на весь этот поток своих убеждений, мыслей, точек зрения, он как раз и может оценить, стоит это чего-либо или не стоит. И если бы его такого человека, которому осталось совсем мало жить, спросить, ты вернулся бы назад, ты бы так же следовал этим же мыслям, или ты как-то бы жил по-другому, то есть не упустил ли ты что-либо важное, что я потом буду называть последней глубиной. Давайте, чтобы просто приблизиться к этому, посмотрим, что, такая известная, банальная, сейчас уже звучащая фраза Гераклита, она такая, что многознание уму не научает, иначе бы оно научило Гесиода и Пифагора. То есть просто знание, просто чтение книг, просто там передача информации, оно не очень-то значительно. А давайте посмотрим, как, почему и что. Просто наш ум, рациональный ум, он в самом простом варианте работает просто рефлекторно. Например, мы можем прочитать какую-то книгу, которая чуть-чуть нам нравится, чуть-чуть не нравится, рассказывать ее другим и так далее, и так далее. Но будет ли это тем важным или нет? Это большой вопрос. То есть первый такой способ работы сознания – рефлекторно. А дальше, как обычно мы мыслим и размышляем всегда, само сознание, сам рациональный ум, такое простое мышление, оно не имеет силы в себе. Ему нужна другая сила. Обычно за всеми нашими размышлениями стоит какое-то желание, какая-то эмоция. Что-то такое, что придает ему силу и направление. Например, мы там влюблены в какую-то девушку, мы о ней думаем. Например, у нас там мы хотим яхту, мы думаем о яхте. Мы хотим там что-то познать, мы думаем об этом. Что-то должно стоять. И человек, как такое существо, которое имеет двойную природу, то есть, с одной стороны, он земное существо, а с другой стороны, все-таки он принадлежит метафизическим сферам, или там небесным, можно сказать, то и сила, которая движет ему интеллект или его ум, она тоже может быть либо земная, либо исходить из другого источника. Что касается земных сил, вы все прекрасно это знаете. Это просто земные страсти. Все страсти либо приводят в движение ум, и оттуда мы приходим к каким-то выводам, делаем какие-то действия и так далее, и так далее. А небесная нас составляющая и метафизическая, что это за сила, как она и что она? И тут я как раз покажу теме главной своего сегодняшнего такого выступления небольшого. Это будет слово «сердце». Слово «сердце», оно фигурирует в разных традициях, и в христианстве, и в буддизме, и где угодно. Давайте попробуем разобраться, о каком сердце говорят люди, которые, они следуют какому-то духовному пути. В чем здесь дело? путь сердца, вот, то есть это касается всех людей, и тех, которые находятся в традиции, и тех, которые одинокие. Так что это такое вот сердце, о котором говорят вам все традиции? Это, во-первых, не медицинское сердце, которое находится вот у нас там в теле, потому что часто бывает, люди вообще могут заменить сердце. Он дальше живет, а давай делаем стамбус. Это не какое-то сердце, о котором нам говорят оккультисты, что сердце находится там на самом деле не слева, а справа, оно в тонком теле, и как-то оно как чакры где-то. То есть сердце вообще то, о котором говорят люди, следующие духовными путями, не имеет отношения ни к нашему этому телу, ни к тонкому, ни вообще к пространству и времени. Это нечто другое. Вот что это такое. Потому что, почему я говорю, ну хорошо, сейчас я попробую вам там как объяснить. То есть сердце – это вот некоторый центр существа, некоторая неподвижная точка, вокруг которой дает энергию, силу, и вокруг которой должны вот вращаться все мысли, все размышления. То есть это нечто такое, что можно назвать ориентиром, путем, интеллектуальной интуицией, что-то такое, самое-самое главное в человеке. Это последняя глубина его души. То есть следует ли человек вот этой последней глубине или не следует, бывает и так, и так. Это мы про это посмотрим. Но она есть. И я сейчас попробую пояснить, что это такое, например. Да, вот почему я говорю, что сердце не связано ни с телом, ни с чем, ни с пространством и временем. Потому что даже в языке, например, человек какой-то, вот он отправился в путешествие и на шхуне путешествовал где-то во льдах, там, на полюсе, и потом вернулся из этого путешествия, и вот он сидит и говорит сам себе, мое сердце осталось на этой шхуне. Потому что именно там был центр его жизни, именно там он столкнулся с самим собой, там он достиг его столкнулся. То есть оно не в нем, оно там, среди айсбергов осталось. И, может быть, оно осталось в прошлом. То есть сердце не человека, не принадлежит ни телу, ничему, ни даже пространству времени. Это нечто другое. Это последняя глубина, которая, вот, которой как-то надо прислушаться, как-то ее надо открыть. И вот можно ли ее открыть или нельзя открыть? Давайте немножко подумаем. То есть сердце – это то, где находится глубочайший ориентир, его тайный компас и ориентир каждого человека. Понятно, что вот этот самый последний ориентир, он, самая последняя глубина, то, что находится в сердце, оно невыразимо. Ни образом, там, ни словами, никак. То есть его нельзя описать. Это нечто более глубокое. То есть это последняя глубина, на самом деле, вот как Александр Григорьевич говорил, не является дном, она является скорее бездной. Но, тем не менее, когда она ощутима, то люди, ну, ставят какие-то знаки на этой глубине. Вот чтобы было более понятно, что имею в виду, давайте возьмем любого там великого какого-то человека. Вот мы видим, что часто вот какой-то философ или поэт, вот он уже с рождения философ. Он просто вот следует чему-то такому, просто в нем эта последняя глубина настолько сильна, что он всю жизнь просто так автоматически исследует, даже бессознательно. Или, наоборот, он ее осмысливает всю жизнь. То есть как бы вот из зерна, которое в нем уже было, вырастает вся философия философ, или вырастает вся поэзия. Это именно то, что я имею в виду. То есть это когда человек, вот он... не может его сформулировать или формулирует вот всей своей жизнью или сформулирует свою какую-то деятельность. Значит, ну, чтобы еще пояснить, я просто приведу какие-то примеры. Вот, например, Гегель. Вот возьмем Гегеля. Гегель говорил так, что тот, кто не возвысился до тоски, до предчувствия ощущения вечности, тот не философ. Это и есть вот какая-то формулировка последней глубины. То есть, если нет такой тоски, нет такого предчувствия, то есть нет и философии, ее бы и не было. Она на этом и построена. То есть это вся философия Гегеля, просто другая формулировка вот этой последней глубины, последней бездны, которая в нем находилась, и больше ничего. Если мы возьмем античных философов, то вот это можно сформулировать, там, их последнюю бездну, так как формулировал, например, Трубецкой, там, Сергей. Было так, что, ну и не только он, что, в принципе, вот к чему стремились античные философы? Какой интеллектуальной интуиции, какой компас, какая ориентация была у них внутри? Это поиск изначального, вечного и неизменного, из которого все происходит и в которое все разрешается. Можно сказать, что это поиск Бога, как мы привели. Но они формулировали это так. И вот отсюда из этого весь спектр, ну, огромного количества философских систем античных. Но вообще, чтобы пояснить вам как-то, почему это не формулируемо, это сложно выразимо, вот смотрите, например, мы вспоминаем, вот Моцарт. Вот мы знаем Моцарта. Теперь представьте себе, что мы вот просто идем где-то и слышим 3-4 аккорда. И мы говорим, это Моцарт. Хотя мы, может, даже не слышали эту композицию, его какую-то другую. Мы узнаем просто сразу, то мы узнаем. Мы как раз эту последнюю глубину, этот ориентир, этот его компас узнаем. Также мы открываем там строку, мы говорим, это вот Ницше или как Ницше. Или это то, или как то. Мы смотрим вглубь, в самую вглубь, который движет все остальное. Теперь, например, если возьмем индуизм, там это может не выражаться словами, а может выражаться, например, звуком «ом». Вот он говорит «ом», и он там понимает, просто звук. Это не просто звук. Он понимает, что там зашифровано или скрыто его глубочайшее стремление к изначальной природе, к акмену, который он сам и есть, надо сбросить там вот без невежества, но в общем вся эта его история. Или в буддизме там система учеников, и там, значит, вот мастер подбирает для ученика индивидуально мантру, которая соответствует его стремлению сердца. Например, это может быть вот в Абхазии Маринга, в одном как раз хорошо раскрыто, там такая мантра «Будда, мое предвелище», она и есть и в буддизме тоже. Вот он просто объясняет, что это значит, как человек приходит к этой мантре, и как он устанавливает контакт с своей последней глубиной. В христианстве там по-разному, потому что в христианстве много все-таки течений, внутренних направлений, разных осмыслений, но я, по крайней мере, два вот тут приведу момент. Во-первых, это может быть просто такое вот, но именно глубочайшее раскаяние понимания и раскаяние в земных грехах, признание собственного бессилия и величайшая надежда на Господа. И кратко это формулируется в Иисусовой молитве, которая предлагается тоже, вот она как раз и говорит, вот именно это ориентир, именно это стремление сердца. Или, может быть, у христианина, например, надежда на воскресение и Царство Небесное. Но вот при этом, понимаете, может получиться по-разному, что человек вот он понимает и чувствует эту энергию, на этой энергии работает, действует, но все равно раскрытие этой глубины принимает всякие формы, в том числе, может быть, даже парадоксальные. Вот, например, я просто приведу, что касается надежды на воскресение и Царство Небесное. Давайте двух людей вспомним. Это Федорова, библиотекаря, и Циолковского. Вот Федоров, ведь он там философию общего дела, он говорил, что в чем наша задача. Ну, там много у него правильно хорошего, вот бывает абсурдно. В чем наша задача? Наша задача помочь Господу в воскресении тел. То есть мы должны как-то вот собирать останки умерших, все это, чтобы не пропало, это надо беречь, и чтобы Господу было легче воскресить. Вот такой философии общего дела. Там они вроде были знакомы с Циолковским. Циолковский, вот когда он разрабатывал ракеты и думал о других полетах на другие планеты, эта идея тоже проходила. Потому что он считал, что когда произойдет всеобщее воскресение, то ведь очень много народу, им нужны другие территории. И вот эти планеты и другие регионы надо было открыть для того, чтобы сам воскресший продолжить существование. Ну, так немножко абсурдным образом. Теперь, например, Ницше. Это я говорю о последней глубине или о сердце. Он человек. Про Ницше можно просто так сформулировать вот все его, что это изначальное прозрение причастности сущего к вечности. Вот в чем и центр философии Ницше. Почему? Потому что ведь Ницше считается философом такого жизнеутверждения. То есть это человек, который говорил, вот возлюбите землю, возлюбите этот мир, там, что все священники и проповедники мира иного, они только нам вот разную ерунду вешают, надо жить здесь, надо на земле. Ну хорошо, Ницше философ высочайшего уровня. Но ведь всем понятно, что этот мир, нас подстерегают болезни, нас подстерегают смерть, нас подстерегают разлуки, всякие там проблемы, и потом мы в конце концов умрем. Как можно этот мир тогда возлюбить? Там лишенность, там недостаток, этого быть не может. Понятно, что Ницше, это было известно получше других, получше нас с вами, потому что это все-таки великий философ. И тем не менее, он вот это утверждал. Это не голословное утверждение. Просто если он в своей философии пришел к тому, что все, что мы видим, все, с чем мы сталкиваемся, каким-то образом причастно к вечному, то тогда это уже можно утверждать. На этом строится его философия, и в результате которой он приходит вот к приятию этого мира, своей судьбе, со всеми неприятностями, со всем ужасом, со всем кошмаром. Ну, чтобы вот так еще про Ницше подчеркнуть, вот сам он, мне кажется, вот одна вот тут такая фраза его, которая вот о том, что я вам сейчас говорю, и вообще о его пути сердца, она просто выражена в нескольких предложениях. Она звучит так. Тот царь, причем вот тот царь, я не знаю кто, но это или Будда, или Экклезиаст, я думаю. Тот царь постоянно думал о бренности всех вещей, чтобы не относиться к ним слишком серьезно и сохранять спокойствие среди них. Мне же, наоборот, все кажется настолько ценным и важным, что никак не может быть мимолетным. Я ищу для всего вечности. Разве можно выливать в море благородные вина и умощения? Вот в чем мое утешение. Все, что было, вечно. Море снова вынесет все обратно. Если мы будем вдумываться в это, вот как это может быть, этот мир причастен к вечному, то мы, в общем, тут параллель с неоплатонизмом, параллель просто с платонизмом, она очевидна. Очевидна она просто из-за фразы, что время – это подвижный образ вечности, то есть что из изначального единого, ну, там, творения вычел, все-таки достигается дока. То есть эта связь очевидна. Ну, я просто дальше еще перечислил несколько разных философов, которых я вот то, что у них в сердце, попробую коротко сказать. Гидарь Джамаль. Вот Гидарь Джамаль, ну, все его знают, но вот в течение всей жизни, в беседе со всеми людьми, и все это знают, вот это он писал, он все время упоминал визион, который ему пришел однажды в жизнь. А визион этот, он, в принципе, если его коротко, вот какой-то твой визион ему был. Дальше он визион это вспоминал все время вокруг него крутился, строил философию, все время к нему обращался. Это была прямо какая-то сила и пружина, которая двигала его вообще везде. И он этот визион формулировал просто. Он формулировал так. Опыт абсолюта дан нам в его отсутствии. И вот так, что отсутствие абсолюта, но отсутствие. Это есть вот такая сила, такая ориентация, которую мы должны следовать. Как ей следовало? Это есть его построение, это есть его жизнь, есть его книги. Если не понимать, что вот эта фраза, она говорит о тотальном отрицании им всего имманентного, как непричастному духу, то книги его, понятно, никогда не будут. Потому что вот мы возьмем какой-нибудь финиш, например, ориентация Северева, бла-бла. Вот можно читать, да, очень такие афоризмы жесткие, яркие, красивые, мудрые, но в целом это как-то странно. Вот кажется, что он говорит одно, а потом говорит противоположное. Сначала утверждает одно, сначала потом отрицает это же самое, что сам только что утверждал. На самом деле, если вот иметь в виду и как-то чувствовать вот его путь сердца, который он называл сам личным мифом, то все становится понятно. Ведь когда он сам пытался осмыслить вот опыт абсолюта, данного в отсутствии, что-то строил, что-то объяснял, когда он вот это что-то построил, он сам видел, что когда он построил нечто, объяснил, то оно уже сразу стало имманентом. То есть это то, на что он может посмотреть. Поэтому он вынужден был все свои построения перечеркивать. Так он и делал. То есть его построения не надо пытаться собрать, как калейдоскоп, не триединое здание. Они не единое здание. Они такое хождение и кружение вокруг бездны и такое засасывание в воронку бездны. Вот что они такое. То есть это такой просто путь, а не такая вот тема, которую можно расписать по полочкам. Если это понимать, то тогда его философия открывается совсем по-другому, гораздо более глубоко. Но если говорить, например, про Головина, тут, конечно, я не решусь вызвать, как вы говорили, вот такую вот его глубочайшую ориентацию. Но все-таки скажу пару слов вот об одном эпизоде, который вот он всем рассказывал много раз, немного по-разному. Я думаю, что за ним стоит реальный эпизод. Это вот всем вам известно, я его специально выбрал, это его такое интервью, где он рассказывает про Лиль. Он рассказывает про Лиль. Значит, что тут такое происходит? Происходит вот что. То если внимательно слушать и смотреть, то то, что вот тот человек, которого он называл самим собой, попал вот к ведьмам, и дальше происходит то, что он описывает все, то здесь не важно, что ведьмы, не важно вообще происходящее, а важно, что этот человек, он каким-то образом вступил в иное измерение. То есть он просто столкнулся с потусторонним, причем столкнулся реально. Не как с идеей смысла, а он просто сделал шаг в потусторонний. Все, что его там окружало, там петухи на столе, ведьмы, там зеркало в лодке, там, в котором отражается луна. И все это просто совсем другой мир. Это потустороннее. И он все время объяснял, что потустороннее, почему он, Женя, он делал большую разницу между человеком, пусть даже гениальным, который писал о потустороннем, но не вступал туда. И человеком, который вступал в потустороннее. Вот, например, даже Гоголя. Он сам считал великим и таким невероятно талантливым человеком, который писал о потустороннем, но он говорил, что Гоголь не был причастен к потустороннему, никогда его не касался. И то, что у него в рассказах получался какой-то ветер о потустороннем, он относил к невероятной гениальности этого автора. А Эдгар По, например, там просто был. Варин просто, то есть этот Гофман, там Варин, и мы просто там находились. Поэтому то, что они писали, более по-другому. И потусторонние не имеют облика, вот оно в виде видения, поэтому он рассказывал так, рассказывал сяк. И его фраза, которая подчеркивает это, она такая, где-то в каком-то предисловии, каком-то автору, он писал так. Человек интересен именно в тот момент, когда он пересекает сферу события. До и после он совершенно не интересен. То есть только вступление реальное в иное измерение имеет значение. А просто вот эта обыденная жизнь, обыкновенные орбиты, они значения не имеют. И никому не интересно. Возможно, этим отчасти, конечно, можно как-то объяснить, что вот бесконечное похождение Головина, потому что он все время ведь стремился вот выйти из любых орбит, в том числе и из своих. Просто смотри, ну вот он вот начал жить. Просто он стремился вот такого. Теперь давайте посмотрим вот на то, что я сказал, немножко по-другому. Что на самом деле вот такое как-то вот увидеть вот то, что находится в последней глубине того или иного известного человека, или там людей, или группы людей, или кого-то, в принципе, люди всегда хотят. И для этого вот они придумывают иероглифы, которые обозначают вот сердце данного человека или данной группы людей. Эти иероглифы — это на самом деле просто название. Например, наименование. То есть, например, вот говорят, что бывают там сюрреалисты, бывают там неоплатоники, бывают там проклятые поэты. Вот просто, когда мы говорим проклятые поэты, это от этого вот идет какой-то такой ветер, вот что это за люди? Эти люди, которые следуют одному компасу. Вот в чем все дело. Поэтому, если эти названия дают люди компетентные, то есть которые вот они достаточно чувствительны, чтобы чувствовать такие ориентации людей, то тогда имеют смысл. А если эти названия дают люди, которые не имеют, но они не понимают, а тогда это просто превращается в ярлыки, которые, в общем-то, ну, они из-за злобы, там, корысти, неверности пресекают, и тоже мало интересно. Итак, сердце – это глубочайший компас, недвижный двигатель нашей мысли, нашей жизни и, в конечном счете, нашей судьбы. Но можно спросить, а вот, ну, хорошо, понятно, а всегда ли люди следуют или не всегда? Понятно, что там, ну, большинство людей или многие, они просто исследуют, потому что это слишком глубоко зарыта сила, ее надо просто еще сначала пробудить, чтобы она стала силой. Но бывает и так, что люди, какой-то гениальный поэт, например, он прямо сразу чувствует вот свою ориентацию, но рок устроен так, рок беспощаден, что он лишает его контакта со своим собственным сердцем. Ну, например, Гёльдерлин. Вот Гёльдерлин, там, гениальный поэт во всех смыслах, но когда ему было 35 лет, то он попал в дурдом, там посидел, и потом весь всю остальную жизнь он улыбался, был всем приветлив, но прожил там на первом этаже у плотника Циммера. То есть мы, правда, конечно, не знаем, может быть, он и был в других измерениях каких-то, и просто расстался с нашим совсем, мы не можем сказать. Но внешне это выглядит как-то вот так. И теперь последнее, что я хотел сказать. Ну, а как же нам вот всем просто прислушаться к сердцу, как найти его путь и как снабдить ум подлинным ориентиром и дать ему настоящую реальную энергию и силу для движения и продвижения? Я не буду сам... То есть как приблизить нашу земную судьбу к нашей настоящей подлинной мистической судьбе запредельной небес. Я сам не решусь давать вам никаких указаний на этот счет, а просто вот прочитаю несколько указаний людей в этом смысле сведущих. Значит, они говорят вот что. Первое. Необходимо с самого начала приучать ум свой стоять сверху сердца и смотреть в глубину его. То есть это просто то, о чем я вам говорю. То есть, если наш ум смотрит в глубину сердца, он должен так и стоять. И тогда он обычно тренирует. Потом дальше. Необходимо иметь два отдельных стража. Первый обращен внутрь, второй вне. Первый наблюдает за движением ума, выходящим из самого сердца, а второй распознает движение, возникающее в нем по внешнему влиянию. То есть, наш ум должен быть обращен к сердцу, но в то же время еще должен быть обращен вне и видеть все происходящее и чувствовать, что происходит. Дальше. Главное – это единение духа, помыслов ума с духом ощущения сердца. Ну, то есть это единство вот со своим главным устремлением. Дальше. Око своего умного не сводите с сердца, и все исходящее оттуда тотчас обдумывайте и сознавайте. Дальше. Для того, чтобы ум держался одного, надобно свесть его внимание в сердце. Когда внимание сойдет в сердце, то привлечет туда, в одну точку, все силы души и тела. Это сосредоточение всей человеческой жизни в одно место тотчас отзывается особым ощущением сил. Сначала внимание у сердца держится напряжением воли, но потом эта возникшая сила удерживает там внимание без особого напряжения. На переходе от вне внутрь стоит воображение. Надо благополучно миновать его. По неосторожности можно застрять в нем и, оставаясь там, быть уверенным, что вошли внутрь, тогда как это только внешнее преддверие, двор языков. Иные на пути к сердцу действуют преимущественно воображением и фантазией. Это неправильно. Вторую преграду на пути внутрь представляет рассудок, разум, ум, вообще рассуждающая сила. Следует ее миновать и вместе с ней зайти в сердце. Это получение воланских фаз.